Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинает совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. В радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. А портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор. С днем печати, кстати.
Да, с днем печати и с наступающим Старым Новым Годом.
Это странное пожелание. Ой, смотри, поздравление всегда для меня было. Я всегда говорю с СНГ.
Напомню, что каждый четверг, ну, ничего нового, все по-старому, уважаемые слушатели, в течение 60 минут, то есть в течение одного часа в студии прямого эфира, в это же время мы, как всегда, говорим на тему, которая... Нет, не начиная с понедельника. Наверное, все-таки не обсуждали еще на портале-то после Нового года, Рубен Валерьевич.
Со вторника.
Начиная со вторника, говорим на тему, которая активно обсуждалась на портале. И о чем у нас речь-то пойдет сегодня?
Ну, как обычно... У нас, по-моему, традиционно уже мы после Нового года, празднования Нового года, начинаем подводить итоги этих праздников. И учитывая, что, благо, на празднике ничего не случилось такого у нас в стране, во всяком случае, mm-hmm. экстраординарного, статистика коронавируса опять традиционная. Но, опять же, по традиции, после таких длинных или затяжных праздников, что это майские или скорее новогодние, увеличивается количество разводов. Оно увеличивается как вот точно с 7% до 17%, потому что люди, находясь на режиме, так сказать, в режиме долгого общения, тем более приправленного там всякими закусками и горячительными напитками, вдруг удивляются, что ой, а как-то некомфортно. Ну, то есть, когда люди ходят на работу, занимаются какими-то другими делами, там, встречаются вечерами или там утром чмок-чмок, там, яичницу пожарила она ему, да, он ей кофе подлил. И вроде как все окей. А тут в течение двух недель вместе. И какие-то начинаются противоречия. И эксперты связывают как раз это вот с тем, что, ну, количество разводов увеличивается, люди начинают ссориться, спорить... И это, в конце концов, доходит до разводов. Поэтому, вот, кстати говоря...
Ну, это же
из
года в год. Это
да, я поэтому говорю, традиционно в январе мы начинаем именно это. Там, мы же стоим на страже семьи, и материнства, детства и отцовства. Вот. Вот с января по май 21 года, кстати говоря, если обращаться к статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, если я сейчас говорю про 21, про прошлый год, количество разводов выросло на 44%. Это абсолютный максимум за последние 7 лет. Ну, понятно, что это связано еще и с длительным пребыванием на карантине.
Ну,
потому
пандемия,
что когда люди находятся рядом и вдруг удивляются, что они сделали неправильный выбор. Вот мы, собственно, эту тему и поднимаем. А не поднимаем мы ее в связи с тем, что... Ну, как вот раз статистика последних лет неумолима, после праздников семейных ссор, переходящих в разводы, увеличивается. Британские адвокаты, кстати, наши коллеги, дали этому явлению название D-Day, ну, как бы День Д.
День Д был в 1944 году.
Да.
На самом деле. Это высадка в Нормандии.
День Д, ну, это просто такое кодовое название. А еще был День Д, это просто операция «Динамо» по... эвакуации войск, английских войск из Франции, когда Гитлер напал на Францию, значит, и чуть ли там их не порубил в капусту в районе порта.
Да, честно скажу, что вот мы же за «Динамо» болеем. День Д – это когда «Динамо» выигрывает.
«Динамо»
мы же «Динамо».
Даже если «Динамо» по счету проигрывает, мы выигрываем в любом случае. Это я сейчас как заместитель президента хоккейного клуба чемпионского говорю. Вот. Ну вот адвокаты дали D-Day, это когда тысячи, название этому дню, дню этому периоду, явлению, да, когда тысячи желающих хотят немедленно просто разорвать пошатнувшиеся отношения брачные. А неумолимый факт второй, судебные процессы по рассмотрению исков от родителей по определению места жительства ребенка при разводе, это самые тяжелые, причем во всех смыслах, финансовых, моральных, ну особенно от этого дети страдают. Вот о мытарствах преимущественно женщин по взысканию алиментов у нас вот, ну, в моем производстве как адвоката несколько дел есть, и в том числе, и вот, которые сейчас действительно объявились после Нового года. Я просто эту статистику, даже если бы она не была официальной, я бы ее сам для себя все равно вел, потому что ну, люди обращаются в основном. Женщины обращаются с взысканием алиментов, там, мужчины, они находятся на вторых каких-то ролях, потому что мужчина как, он приходит в себя так психологически после новогодних праздников, да, так и отвечает обычно на исковое заявление женщины о взыскании алиментов, мужчина отвечает встречным исковым заявлением об определении места жительства ребенка. Причем мужчине абсолютно наплевать. Это ребенок маленький, девочка, которая нуждается в материнских объятиях там, или даже кормлении грудью. По совету каких-то циничных адвокатов мужчина подает исковое заявление, начинает маму третировать там, и устрашать. Я у тебя ребенка заберу. Кстати, если лет 10 назад у нас по статистике судов ребенок, ну, малолетний, оставался с мамой в 97% случаев, то сейчас эта статистика немножко изменилась в сторону пап. Где-то в районе 7% суды присуждают место жительства ребенка с папами.
Ну, не всегда так происходит. Извините, у меня друг разводился.
Я говорю про 7%.
У него, смотри, у него трехкомнатная квартира в Москве, почти в центре. Mm. У него хорошая работа.
Да.
У его бывшей супруги однокомнатная квартира в Подмосковье, полчаса езды на электричке.
Да.
Она без работы, так ребенка оставили ей.
Ну, там же не только этот фактор учитывается.
Не только это, да.
Не только этот фактор учитывается судом. И, кстати говоря, он не определяющий. Прежде всего, суды и по разъяснению Верховного суда, и по сложившейся судебной практике, и по здравой логике, и по совету психологов исходят из нескольких критериев. И самый главный из них – это комфортное состояние ребенка.
Ну, правильно. Извините, он жил с папой, с мамой в трехкомнатной квартире. Школа хорошая, была в 5 минутах там ходьба. А что, он с мамой приезжает в Подмосковье и бросает школу?
Но вопрос в том, что изучает суд привязанность ребенка к одному из родителей. То есть и принимаются, конечно, во внимание такие факторы, как привязанность к друзьям в школе. Но вот мнение ребенка, которое обязательное для суда, это когда ребенок достигает там, 10-летнего возраста. Там у него суд-то прямо напрямую спрашивает. А у малолетних там в основном с ними работают психологи. И психологи, ну, в том числе из органов опеки и попечительства местных властей, они дают заключение, а с кем ребенку комфортнее. Учитывают, конечно, условия. То есть, если там у мамы нет специально оборудованного какого-то места для обучения ребенка, да, и если они там живут в однокомнатной квартире, там бабушка, дедушка, мама, братики, собаки, хомячки домашние, то органы опеки, конечно, могут сказать, что да, здесь условия, в общем-то, не очень, у папы лучше, если там у него отдельная комната.
Слушай, если женщина, там судья почти на 100%, она ставит ребенка маме.
Не в этом дело. Дело в том, что, я же говорю, папа, он может материально обеспечить ребенка, но суд, когда начинает выяснять, а вы что делаете-то? Я вот там вице-президент такой-то компании. Сколько вы часов в день работаете? 18 часов. Ну, молодец. То есть как бы ребенок не будет воспитываться папой. Папа его озолотит, там, наградит его нянями, там, репетиторами, обеспечит заботой. Но все, в принципе, все это то же самое он может делать в виде уплаты алиментов.
Давайте вопрос для слушателей.
Ну, вот мы такую длинную такую затравку дали, так называемый анонс, да, но...
А вопрос короткий.
Вопрос будет короткий, да. А что поможет родителям начать цивилизованно делить детей? Вот есть предложение ввести уголовное наказание. Я сейчас дальше по ходу нашей программы объясню, о чем речь. Говорят, что вот, детей когда делят, воруют друг у друга, и надо чаще возбуждать уголовные дела и сажать родителей, которые друг у друга детей забирают. Вот. Либо все-таки создать цивилизованную сеть психологических центров, по примеру, вот этой самой европейской демократии. Ну, там тоже не без проблем, не без нюансов, да, но вот как бы два подхода. Наши правозащитники агитируют за то, что надо побольше наказывать родителей, причем в уголовном порядке, за то, что они не могут детей поделить нормально. Вот. В Европе идут по другому пути. Да, там создают центры специального обучения психологического воздействия на родителей, чтобы они помирились и как-то договорились.
728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру» 728-7703, код 8495. Мы работаем целый час в прямом эфире. Владимир Валерьевич, коротко напомню вопросы и скажем, кто первый эксперт у нас, который уже на связи.
Вопрос, который задали, это что поможет родителям начать цивилизованно делить детей, делить в кавычках, конечно, да, определять место жительства детей после расставания или развода родителей. Вот как бы два варианта ответа мы предлагаем. Это уголовные дела и суровые штрафы за то, что не договорились, либо работа с семьями различных психологов и медиаторов. Ну, то есть иначе карать или помогать.
А мне кажется, что вообще-то цивилизованно им поможет делить детей внутренняя культура. Иначе никак быть не может.
Ну, это очень общее. Внутренняя культура – это очень хорошо. Хорошо, если бы все были культурно-внутренние. Да? Но это же конечная цель там какая-то. В конечном итоге мы все станем одним обществом, как пчелы. Нами будет управлять одна такая большая мамка.
Что вы читаете, вот. Господи, в Новый год, я не понял. Так, давайте 728-7703, код 8495. Первый эксперт на сегодня с нами на связи – это...
Это Сергей Макаров, советник Федеральной палаты адвокатов, медиатор, адвокат, доцент юридического университета имени Кутафина. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вопрос слышали наш, да? На чем все-таки должен строиться мостик от нынешних вот таких эмоциональных и длительных войн за детей к каким-то цивилизованным процедурам? Все-таки конкретизировать нормы семейного законодательства, сокращать сроки рассмотрения дел, процедуру упрощать или усиливать карательные меры к родителям?
Ну, во-первых, правовой культуры нужно еще несколько десятилетий. В нашей стране, к сожалению, точно не будет. Причем не будет из-за самих граждан, которые не готовы к этому. Слишком господствует правовой нигилизм, в том числе и в семейных отношениях. Это огромная беда. Преодолевать ее нужно постепенно, но не в ближайшие годы, к сожалению. Из двух обозначенных полярных перспектив нужно выбирать золотую середину. Уголовное наказание должно быть исключено категорически. Нельзя в борьбе за ребенка одного родителя или двух родителей посадить в тюрьму. Ну, это абсурдно. Это даже не должно рассматриваться. А вот полагаться на психологические методы, конечно, очень соблазнительно, но наше общество к этому не готово, потому что наше общество не готово обращаться к психологам и к медиаторам.
Так, может, в принудительном порядке заставлять это делать? Через
принудительном.
Суд.
Это хорошая идея, потому что я когда обдумывал эту тему, я, как житель Москвы, вижу, что водителей приучили пропускать пешеходов на пешеходных переходах, приучили не занимать места, запрещенные для парковки, штрафами и неотвратимостью ответственности. Значит, можете и в семейных делах тоже такое применить.
Нет, ну такая что... речь идет ведь об ответственности, а вы говорите о воспитании. Воспитание, значит, это вот как... Как раньше, я сейчас не знаю как, но вот с водителями, нарушившими злостно правила дорожного движения, с ними проводились принудительно занятия. Иначе они не получали бы права ни при каких обстоятельствах.
Понимаете, в определенный момент понимание того, что стоянка на запрещенном месте повлечет штраф, привело к тому, что человек уже не думает, водитель не думает о том, что это будет штраф. Он думает о том, что стоять под знаком запрещено нельзя. И поэтому меры ответственности преобразуются в культуру. В культуру вождения.
Сергей Юрьевич.
В семейных делах ничего так не безнадежно.
А может быть, так как вот я знаю, что в Канаде так поступают, что если родители по разводе не могут там поделить там ребенка, то и вообще ребенка в другую семью отдают. Там
нет, не только в Канаде, кстати.
Я очень надеюсь, что этот западный опыт в нашей стране не будет воспринят, потому что это катастрофа.
Почему?
Отнять ребенка у родных родителей.
Да, просто я знаю, что есть очередь из бездетных, которые становятся им вторыми там папами и мамами.
Я понимаю. Да. Я за кровное родство. Прям вот за.
Это понятно. Сергей Юрьевич, ну тогда в ваших словах нет ли противоречия? Ведь вот с такими вот санкциями со временем родители точно так же начнут парковаться и не думать о санкциях, а думать о том, что ну нельзя делить ребенка вот такими процедурами, как сейчас. Под страхом наказания сначала, а потом...
Да. То есть начинать со страха наказания, но категорически не уголовная ответственность. Вот здесь надо стоять жестко.
Не, а мы не говорим об уголовной ответственности. Вот Роман говорит о том, что забрать у родителей, которые не могут договориться, и отдать хорошим.
Да, которые хотят, но не могут обидеть детей.
Это удар по детям. Нельзя лишать детей родителей.
Ну, вот каждый день там скандалы, ведь воровство. Ты папу у мамы забирает, маму у папы.
Да, это вообще катастрофа.
А вот смотрите, а давайте посмотрим в корень проблемы. Корень-то проблемы, один из корней проблемы, растет из судебной практики. Каким бы ни был нормальный отец, как бы он ни стремился реально заниматься своими детьми, детей ему не присудят. Даже если он очень хочет, даже если у него все готово для того, чтобы дети жили с ним. Наши суды оставят детей с матерью. Вот корень проблемы, один из корней проблемы. Но это самый глубокий корень. Пока практика не будет изменена судебная, соответственно, и отцы будут похищать детей. Это страшно, но это приходится воспринимать с пониманием. Отец хочет общаться с детьми, а мать ему не дает общаться. И все будут на ее стороне. Опека будет на ее стороне, суды будут на ее стороне. Ее не лишат родительских прав за то, что она препятствует отцу общаться с детьми. Ну, иногда так. Это сопровождается соусом о том, что он не платит алименты, иногда это сопровождается любыми другими соусами, но только помешать ему общаться с детьми. Причем такая мать, она слепа, она не смотрит на то, что она лишает своих детей отца. Мужчина, он будет биться, но в какой-то момент он отступит, потому что все против него. И опека, и суды, и любые другие государственные органы. Он создаст новую семью, и у него все будет нормально. Но эти дети будут брошены из-за того, что мать препятствовала отцу общаться с ними. Виноват, по мнению матери, кто? Отец. Это абсурдная ситуация. Да. И вот здесь нужны воспитательные меры психологического характера. Я имею в виду правовую пропаганду, правовое просвещение. Но таких матерей надо наказывать. Ни в коем случае не уголовно, категорически нет. Но они должны...
Да, она не получила алиментов, не дала папе общаться, и ее оштрафовали. Ну, как-то сложная конструкция, мне кажется.
Минуту. Алименты и общение должны быть просто разведены в параллельной плоскости. Она имеет право на алименты, он имеет право на общение. Но мы говорим, видите, сразу она и он, потому что ребенок с ней чаще всего. Поэтому алименты ей... А он бьется за общение с ребенком или с детьми, если их несколько. Это две разные плоскости. Они не должны соприкасаться.
Вот они, к сожалению, соприкасаются.
Как алименты, он должен общаться с детьми без всяких ограничений.
Как только и папа перестает платить, у женщины нет просто шансов, иначе никакого рычага, кроме как не давать ребенка.
Спасибо эти большое.
Вещи поэтому, к сожалению, связаны. Да.
Спасибо большое.
Спасибо. Я напомню, Сергей Макаров у нас был советник Федеральной палаты адвокатов, медиатор, адвокат, доцент юридического университета имени Кутафина.
А я что-то понимаю, что значит похищает там отец? Отец имеет право на ребенка? Знаешь, он похищает.
Конечно.
Он же не ворот чужую вещь из чужого дома.
Смотри, Роман, нет у нас такого понятие, как похищение собственного ребенка пока что. Но вот тут меня что удивило, что детские омбудсманы в ходе состоявшегося в прошлом году круглого стола предложили все-таки эту жесткую меру в отношении родителей, кто удерживает фактически на заложниках и не дает видеться с ребенком бывшему супругу, возбуждать уголовные дела по 126-й, похищение человека. Ну, то есть, как бы перемещение из одного места в другое место ребенка, помимо его воли или там судебного решения. Но там такие санкции, извините меня, там минимально 5, максимально 15 лет лишения свободы. И я когда услышал о том, что это мнение исходит не от рассерженных мам или пап, а от защитников прав ребенка, я подумал, как у этих людей вообще дети-то есть или нет, или они не знают, как работает судебная система. Вот разведенный папа возьмет ребенка там на выходные, да,
и там
в течение там установленного времени не вернет, да, а мама уже заряженная вместе с сотрудниками правоохранительных органов, там, вот он опоздал, они 126-ю ему возбудят, и от пятерки папа уехал в лагеря. Вот здорово, ребенку-то оно интересно будет, да, а где мой папа? Папа мой космонавт? Нет, твой папа сидит в лагере. Знаешь почему? Он вовремя тебя не вернул после прогулки. Вот такая история может быть. У нас допустимо вполне.
Может быть, лет через 7 встретитесь.
Ну да.
728-7703, код 8495. Второй на сегодня эксперт выходит с нами на связи. Это кто у нас?
Это Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, председатель Московского городского родительского комитета. Вот название какое красивое. Руслан Анатольевич, здравствуйте.
Ничего не понятно, на самом деле.
Нет, почему понятно? Родительский комитет, главный в Москве. Вот.
Я про институт.
А, Руслан Анатольевич, ну и про институт там, может,
демографического развития.
И про городской родительский комитет. Ну, вопрос, который мы бы хотели вам адресовать, все-таки рост развода в целом вот в прошлом году и в постпраздничный период. И меры какие-то могут это остановить, чтобы дети не страдали?
Ну вот если коротко коснуться института, то я себя причисляю не к демографам, а к фамилистам. То есть фамилисты – это такая гуманитарная составляющая демографии, которая занимается именно защитой семьи, семьи как явления, как ценностей. И вот с точки зрения фамилистики, развод в принципе плохое явление. И рассуждать о последствиях развода, как его сделать проще, это все, что рассуждать о том, куда положить побитого человека, который там упал со скалы или разбился на мотоцикле, в какой кабинет из Склифосовского выбрать для него. Любой развод – это разрушение. Разрушение отношений, но самое большое – это проблема с детьми. То есть вы не сгладите проблему детей, потому что если, допустим, развод прошел со скандалом, с конфликтом, ну, по крайней мере, дети видят, что был конфликт. Если мы научим людей разводиться красиво, будет еще хуже, потому что дети увидят, что кто-то из родителей вдруг исчез, а тому не было даже логических причин. И вот это вот шизофрения будет преследовать такого человека, может быть, даже всю жизнь. И поэтому рассуждения о том, как сделать более комфортным развод, мне с точки зрения демографии, с точки зрения фамилистики, они изначально деструктивные, необходимо не сохранять семью. А вот здесь как раз важное представление, что когда ты идешь в брак, понимая, что это навсегда, ты в случае каких-то конфликтов, проблем выбираешь один путь действий. Если для тебя изначально семья – это повод для будущего развода, как у нас сейчас в 7 классе в обществознании есть целый параграф, посвященный разводам, когда детей так готовят с самого начала, то ты совершенно по-другому строишь работу с партнером, и, естественно, если ты подразумеваешь развод, он рано или поздно будет. И поэтому любые разговоры об каком-то умягчении последствий развода, типа давайте сделаем фонд какой-то, давайте обеспечим общение ребенка со всеми одинаковыми, давайте посадим того, кто крадет, хотя бы просто у кого украл. Это все разговоры деструктивные, потому что представление, что развод невозможен, вот это самое большое, самое важное представление для каждого брачующего.
Ну, как в средние века, усложнить, если процедуру сделать, да, вот там без папского благословения, вот никак. Или как вот в Дании, пойди разведись, годами будешь по этому поводу получать разрешение от суда.
Ну, понимаете, в чем дело? Когда мы говорим, что вот вы разводитесь, все будет хорошо, мы врем, потому что хорошо не будет. Если мы скажем, да нормально, разводись, забирай детей, мы с мужа своего деньги стрясем, то для общества это тоже плохо, потому что даже вот этот субъект будет трясти деньги с мужа, он тоже стоит для нас чего-то, для налогоплательщиков. Это всяко будет травма для ребенка, проблемы, если люди развелись, у них будут проблемы со следующим браком, всяко какие-то. И поэтому все вот эти вот разговоры, что мы поможем вас развестись и не бросим в беде, это уже человек в беде, понимаете? Когда человек разбился, как бы вы его ни лечили, каких бы докторов к нему ни принимали, он будет уже разбит, у него кости будут сросшиеся, это будут не те нормальные кости. То же самое и развод. Если он случился, это всякая какая-то проблема с психикой, с дальнейшими отношениями, с родственниками, с недвижимостью. Это всякая проблема. Не надо обманывать себя и других, что мы эту проблему решим. Мы эти проблемы не решим.
Руслан Анатольевич, вот вы вспомнили нашу российскую школу, а тут я недавно прочел, что в шведской школе, оказывается, в 8 классе ученикам там доказывают, говоря про семейные отношения, что если вы вдруг узнали о том, что ваша половина в браке и вам изменила, то это только ваша вина. И таким образом они укрепляют брак. Это правильно или нет?
Тут вообще не стоит смешивать шведскую систему. У них отношение к образованию своеобразное и к сексуальным отношениям, к семейным отношениям. Там как бы вот это все, что в советские времена мы с вами будем обсуждать, правильно ли продавать валюту на рынке или нет.
Подождите, они таким образом укрепляют там семью. Жена изменила, нет развода, потому что супруг испытывает свою вину, и он пытается ее загладить, тем крепче брак просто-напросто в Швеции.
Ну, понимаете, если вот
Маркарин задумался.
Я христианин, я опираюсь на какие-то ценности. И вот с точки зрения христианина прописано прямо, что, в принципе, даже развод не грех только тогда, когда у тебя супруг замечен в блуде, доказательно блудил, тогда ты можешь развестись как бы не в грех. То есть это прямо противоположное мнение всей моей культуре, всему тому багажу, который есть у моей цивилизации.
Странно, и, да, Швеция вроде христианская страна. Хотя в последнее время там...
Давай не будем судить, кто не христиан, кто нет. Спасибо большое.
Спасибо большое. Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, как он сказал, фамилист. председатель Московского городского родительского комитета.
728-7703, код 8495. Лина выходит на связь. Лина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Я хочу сказать, с наступившим Новым годом вас, всех крепкого здоровья и с наступающим Старым Новым годом. Но меня эта тема, спасибо вам огромное за передачи, но я хочу сказать, меня тема эта очень затронула, потому что у меня есть знакомые, одна мать воспитала двоих детей. То есть, ну, отец был легкомысленный, я не обсуждаю этого товарища, потому что он все-таки, возможно, воспитание в семье, хоть он рос полностью и мать, и отец, вот, были, вот, ну, так получилось, я не обсуждаю. Но я хочу сказать, что мое мнение, я вот летом видела мужчину, и, значит, он моряк, по-моему, и как-то разговор вышел, я спросила улицу, где как найти, как-то разговор, он сказал о жене своей, что ее зовут Василиса, что он 14 или 10 лет, они разведены, вот, и, значит, он хочет с ребенком, а мальчик, тем более, уже подросток, а жена не дает. Вот, я говорю, почему же нельзя так? Я говорю, что, а потому что это я точно знаю, как ты педработник, что обязательно воспитываться должны с отцом, с матерью, даже не живут, если, потому что это травма для, что для мальчика, что для девочки. Даже если расходятся, ни в коем случае не обсуждать мужчину, то есть потому что это потом будет проблема с ребенком, когда он уже вырастет. Я хочу сказать, вы поговорите с ней, скажите, что вы ее любите, а он говорит, она не хочет слушать, но я говорю, значит, просто она не понимает, все равно, я говорю, вы не бросайте, потому что ребенок, я говорю, это подросток, тем более обязателен отец, тем более он сейчас сидит у компьютера, я говорю, отец и к спорту, как говорится, приучит, и действительно хорошее что-то подаст. Ну вот, я не совсем согласна, говорит, алименты. Сейчас такое сложное время, а если папа не работает, извините, алименты, если вот он живет, допустим, ну вот, есть вот центр занятости, да, я понимаю, сейчас сложно, если у него нет где взять, значит, ему не давать тоже ребенка, встречаться с ним, это тоже нельзя. Надо учитывать, какое положение у отца в семье. И вообще самое, вот как, не только христиан, но и у иудейской религии, и восточной религии, что это браки создаются на небесах. То есть развод – это самое плохое дело. И даже вот сколько писем написано, вот, чтобы не разводились люди, не расставались.
Лена, все понятно, мы вас поняли, вашу мысль мы поняли. Спасибо вам за этот звонок. Вы поняли, Роман Олегович?
Конечно.
Что тут понимать-то?
Конечно, вот это неоднократно высказывались.
728-7703, код 8495. Уважаемые слушатели, если еще хотите сказать свое мнение, пожалуйста, я напомню вам номер нашего контактного телефона, с нами легко выйти на связь. А сейчас очередной эксперт с нами на связь входит, Роман Валерьевич. Третий?
Да, Елена Сенина, председатель Союза медиаторов Международной ассоциации российских адвокатов.
Ну, только медиатор, да, давайте еще напомним.
Медиатор – посредник, который мерит стороны в досудебном производстве или в рамках суда. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Елена Николаевна, хочу поделиться своим опытом, чтобы задать вопрос. Да, я как-то представлял интересы клиента в Англии. Наша женщина судилась с англичанином, да, по поводу детей. И судились несколько месяцев, да, потратили кучу денег. И вот судья, который должен был определить место жительства ребенка, английский судья, он взял и сказал так: вы мне представьте сведения, сколько вы денег заплатили адвокатам, и вы, ну то есть обеим сторонам, и предоставил частный перерыв. И они честно принесли. Значит, мама 150 тысяч фунтов затратила примерно, и примерно столько же папа. И судья говорит: вы что тут устраиваете клоунаду какую-то, кормите адвокатов, цирк адвокатов устроили, да, вот вам там 2 месяца на медиацию, и пошли, и платите лучше медиатору. Так и помирились. Это Англия. У нас практикуется вот такая медиация для родителей?
Ну, дело в том, что действительно в последнее время в России достаточно актуализировался вопрос альтернативного урегулирования споров с участием посредника, то есть применение процедуры медиации. Вы совершенно верно сказали, что медиация – это такой эффективный способ, который предусматривает участие сторон, активное участие, принятие сторонами собственного решения при посредничестве, то есть содействии медиатора. В этом одно из преимуществ процедуры медиации в том, что не юрисдикционный орган выносит решение, не суд выносит решение, подлежащие исполнению. Сейчас я хотела бы как раз коснуться вопроса исполнимости судебных решений. Вы поговорили сейчас, я слушала эфир, о детях, о тех решениях, которые есть об установлении порядка общения, об определении места жительства детей. Так вот, при процедуре медиации сами стороны принимают для себя взаимоприемлемое решение, которое бы их устроило. Дело в том, что исполнимость судебных решений о детях, если мы посмотрим сейчас статистику, она, к сожалению, не меняется, эта статистика только ухудшается. Исполнимость очень низкая. Хорошо, является ли судебное решение по спору об установлении порядка общения с детьми вообще какой-либо панацеей, если люди на самом деле не договорились и недовольны судебным решением одна сторона, другая, либо обе стороны, как это бывает достаточно часто. Если не договорились, то все способы есть с точки зрения российского законодательства и правоприменительной практики не исполнить это решение. Что за штрафы предусмотрены, если мама препятствует исполнению решения суда, ну, не дала ребенка, да, для общения? 500 рублей штраф. Доказать и привлечь к административной ответственности маму при таком неисполнении тоже непросто. И мы знаем, что в судебном порядке и эти штрафы такие несущественные, но они отменяются. То есть мама говорит, ребенок сам не хочет общаться. И доходит вплоть до того, что формируется сейчас, много эта тема тоже дискутируется, отчуждение родителей. То есть ребенок уже не воспринимает родителя как своего папу. Ну, либо в таких случаях, когда мама проживает отдельно свою маму как родителя, и это причиняет большой психологический вред. То есть у родителя, который проживает с ребенком, даже при внесении судебном решении, если не достигнут этой договоренности, при наличии этого исполнительного листа, который, по сути, не представляет собой особой ценности в силу неисполнимости, высокой степени неисполнимости, есть все рычаги, чтобы ребенок не пообщался со вторым родителем. Поэтому вот такая деликатная тема, как общение с детьми в семейных спорах, конфликтах, конечно, должна решаться каким-то другим альтернативным способом. Я считаю, что медиация, то есть участие посредника, профессионала, который умеет организовать переговоры таким образом, чтобы стороны нашли то самое взаимоприемлемое решение, этот способ, он и актуален, и полезен, и имеет другие преимущества. Что касается еще преимуществ процедуры медиации. Процедура медиации является конфиденциальной, это важно. То есть все договоренности, которые достигаются, они остаются за закрытыми дверьми офиса медиатора и не распространяются в силу закона о медиации. Действует 193 закон о медиации 1 января 2011 года, и сейчас, и не только сейчас, а в последние годы достаточно активно обсуждается вопрос об обязательной медиации по семейным спорам.
Вот я как раз, Елена Николаевна, я как раз этот вопрос и задал. Да? Вот в Англии судья, он может вот не то, что там обязательно или не обязательно. Вот он видит, они не договариваются довольно долго. Да? Идите к медиатору, и это как бы судебное решение является обязательным для них пройти эту процедуру. У нас со статистикой как? У нас судьи пользуются этим моментом или сами там выступают в роли медиаторов?
Дело в том, что судьи в силу добровольности процедуры медиации, добровольного характера, и закон об этом говорит, процедура медиации является добровольной. Не могут вынести постановление или определение о том, что обязательно нужно пройти процедуру медиации. В России такого требования нет. Но те судьи, которые активно, а такие судьи есть, и в нашей стране, пожалуй, развивается в разных регионах по-разному эта практика. Я могу привести положительный пример. Например, Липецкая область, в которой в последние годы от 70 до 80% семейных споров разрешается, на секундочку, серьезнее по статистике, чем в Англии, да, то есть путем применения процедуры медиации. Есть те регионы, которые проекты интеграции медиации не затронули так кардинально, как вот приведенный субъект. Но, тем не менее, сейчас больше и больше судей, судейский корпус
Совет судей недавно России высказался по этому вопросу, говорит о полезности применения процедуры медиации, то есть на практике она все больше применяется. Есть досудебная медиация, мы когда говорим
понятно,
об обязательности,
понятно. Елена Николаевна, у нас просто очень немного времени, мы вам, вашу мысль поняли, то есть в принципе обязательности медиации на сегодняшний день нет, но у судей всегда найдется механизм убедить стороны процедуру медиации пройти.
Спасибо, напомню, кто с нами был на связи.
На связи была Елена Сенина, председатель Союза медиаторов Международной ассоциации российских адвокатов «Адвокат».
Роман Иванович, вы знаете, вот мне вот 7 лет назад я прочел, или 7 или 8 лет назад прочел одну историю, она мне до сих пор не дает покоя. Представьте себе, вот мужчина 85 лет пошел разводиться со своей 83-летней женой, да, Тамбовская область. В чем дело было? Дело в том, что у их сына, Павла, был день рождения, ему было 60 лет.
Да.
У него свои дети, у него внуки уже были. И вот мама этого Павла призналась папе Павла, что Павлик не от него. Зачем это она сделала? Сыну 60 лет. Зачем? Вот я не могу понять.
Слушайте, но мы
вот
с вами...
Зачем она сказала, Павлик не от тебя?
Роман,
вот.
Мы с вами доживем до 83 лет. Вы все поймете. То есть для чего такие вещи, да, можно
женщина говорит.
По разным причинам. Причины могут быть и физиологического характера.
И ведь уговаривали, чтобы это самое не разводить. Не разводиться, не на, нет, он настоял на это, понимаете?
Ну, так я говорю, после 80 лет допустимы всякие высказывания. То есть, как кто-то из великих говорил, что в этом возрасте человек имеет право говорить, что хочет, а не то, что от него требуется. Поэтому, ну, захотела она так сказать, сказала. Правда это или нет, иди проверь, да. Ну, вот так из вредности. Надоел он ей за 50 лет жизни. Поэтому решила ему таким образом отомстить.
Так, давайте сейчас идем на короткий перерыв. Мы с вами 728-7703, код 8495. Я продолжу осмыслить информацию про Павлика, а потом мы вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Сейчас давайте, Рубен Валерьевич, быстренько послушаем Людмилу, это наша слушательница, да, потом вы,
конечно,
наши эксперты. Людмила,
конечно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Может быть, моя мысль покажется вам незначимой, но мне кажется, что люди, когда вступают в брак, они очень слабо представляют, что можно ждать от партнеров в процессе жизни. То есть, что требует один от другого и что другой от одного, то есть, взаимные какие-то требования, да? И вот если бы при вступлении в брак, хотя бы за те 2 месяца, которые дает ЗАГС, они ежедневно или не ежедневно, но чаще сидели бы с этим самым медиатором, и каждый бы высказывал, как он себе представляет семейную свою жизнь, то, может быть, в процессе жизни уже вопросов бы таких не возникало. И человек, вступая в брак, больше бы понимал. Потому что, вступая в брак, люди думают только о любви, не думают о том, что их ждет с этим человеком. Вот это, мне кажется, очень важная штука. Может быть, вы не согласны со мной?
Нет, мы согласны. Почему? Конечно, согласны.
Вопрос только, что этот человек не медиатор. Медиатор – это уже человек, который мирит спорящих. А в данном случае вы, наверное, говорите о некой школе молодой семьи, которая тоже отсутствует. То есть, если перед вступлением в брак, идите в школу, заканчивайте курсы. Ну, как вот человек получает водительское удостоверение, уже сначала в школу идет учиться водить автомобиль, правильно?
Да, спасибо вам большое за этот звонок. Кстати говоря, такая любопытная информация. Вот про Канаду сегодня говорил, читал много про Канаду и нашел, что работники ритуальных услуг, если в Канаде муж и жена вместе работают, то разводы крайне редки. Непонятно почему, на самом деле.
Ну, а философию жизни поняли.
Вот это да. Видимо, они там дошли до чего-то, до чего мы еще пока дойти не
можем.
Ну,
можно посмотреть статистику разводов среди мужа и жены юристов. Ну, тоже, наверное, знают, о чем речь, поэтому, скорее всего, или свадебку не будут играть, или разводиться не будут.
Да, вас и юристов пойми. 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире. Ну что, крайнего на сегодня эксперта слушаем.
Инна Алтунина, профессор кафедры социальной психологии Московского института психоанализа, доктор психологических наук. Инна Робертовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Инна Робертовна, вот видите, в нашей программе мы сегодня затронули тему разводов и определения места жительства детей, понимая, что психологически плане для детей это большая травма, чем для родителей. В Германии, насколько я знаю, действуют специальные центры семейного воспитания, где помогают семейные психологи, профессиональные педагоги. А у нас вот омбудсманы почему-то обсуждают, всерьез обсуждают тему наказания родителей, если они детей поделить не могут. А что правильнее, наказывать или все-таки психологически воспитывать?
Ни то и ни другое. Воспитывать взрослого человека, тем более родителя, это вообще неподобающая вещь. Никак не может рассматриваться. Второй вариант тоже не годится. Если мы хотим все-таки минимизировать последствия развода и для ребенка, и для родителей, нужно, чтобы специалисты работали с теми, с другими. Конечно, не только с ребенком или с детьми, но и с родителями, потому что травматизация постразводного периода, она ничуть не меньше у обоих родителей, чем по сравнению с ребенком. Конечно, если правда то, о чем вы говорите, о наказании, это, конечно, совершенно неэффективная вещь, даже и деструктивная по своим последствиям. Но вот, на мой взгляд, специалисты, которые в этой теме достаточно давно уже как бы работают, я могу сказать следующее, что вот раньше, например, при ЗАГСах, да, работали психологи, даже при подаче заявления в ЗАГС без подписи психолога заявление не подавалось. Ну, это было в советское время, был такой период. И вот чем больше я изучаю эту тему, тем больше я прихожу к необходимости, к пониманию того, что вот хорошо бы на этапе планирования семьи в предбрачном периоде, когда молодые люди приходят в ЗАГС и подают заявление, вот оптимально службы начинать формировать именно здесь. Потому что, как показывает практика и показывает исследование, качество предбрачного периода очень сильно влияет на благополучие будущей супружеской и семейной жизни. Работать надо начинать там обязательно. К сожалению, вот это предбрачное консультирование, и у нас не развито в стране, специалистов достаточно мало по этой теме, по сравнению, например, с дисфункциональностью уже существующей семьи. Ну и, конечно, речь идет о семейных консультациях, необходимости расширения семейных консультаций и подготовки специалистов, которые действительно узких таких специалистов, психотерапевтов, психологов, консультантов, которые будут работать именно вот с этими проблемами. И с родителями обязательно нужно работать с родителями и с ребенком, потому что семья – это система. Работать только с ребенком, убрав из этого поля деятельности родителей, это категорически неправильно, потому что последствия довольно тяжелые. А если учитывать, что сам развод в целом длится достаточно долгое время, я не в плане юридического, конечно, развода, я в плане эмоционального, социального развода, потому что есть предразводный период, когда вот человек, супруги, да, обдумывают эти мысли, приходят к соответствующему заключению, нарастает ситуация конфликтности, проблемности, большое количество претензий друг к другу предъявляется, что вполне естественно. Вот эта конфронтация и усиление проблем внутри семьи, безусловно, влияет на общую ситуацию семейную и на психологический и психический статус ребенка. Это крайне важно, чтобы начинали работать со всей семьей, целиком как системой.
Инна Робертовна, а вот такой вопрос. Я услышал ваше это предложение, что на этапе подготовки к вступлению в брак нужно проводить занятия, так называемые, да, и работу с психологом, подготовку к созданию семьи, но это усложняет процедуру тогда вступления в брак. Мы тут, по-моему, месяцев 6 назад на радио Москвы обсуждали как раз тему, а как сделать, чтобы браков было больше? И у нас в эфире были эксперты, в том числе вот в этой брачной области, по-моему, даже президент какой-то брачной ассоциации или ассоциации брачных агентств, которые говорили, что чем проще процедура, тем быстрее, охотнее молодые люди будут вступать в брак, что отвечает целям демографической политики государства. Поэтому рассматривается всерьез вопрос не в ЗАГСах даже, а выездные вот эти вот, передать полномочия органов ЗАГСа при вступлении в брак нотариусам, чтобы люди в брак вступали. Потому что если процедура сложная, а вы еще говорите не о самом каком-то сроке, а еще и прохождении школы молодой семьи, то молодым людям проще сказать, так зачем это да надо? Просто живем вместе и все. И это не отвечает целям государства.
Скажите, пожалуйста, а мы сейчас говорим о целях государства или мы говорим о людях, которые потом, вступая в брак, не обдумывая это решение, когда система мотива вступления в брак у них еще не сформирована или в системе мотивов деструктивные преобладают, прежде всего, не ориентированные на брак и семью? Так зачем это нужно? Нам нужно сделать так, чтобы семьи были крепкими, чтобы люди могли и умели решать конфликты, чтобы выбор брачного супруга, брачного партнера, да, он был взвешенным. И, на мой взгляд, может быть, я в чем-то сейчас не разбираюсь вот, в политике государства на сегодняшний момент. Речь идет о качестве брака, а не о количестве браков.
Согласен с вами. Согласен. Да. Лучше меньше семей, но эти семьи не будут распадаться.
Лучше меньше да лучше, Владимир Ильич Ленин.
Совершенно все верно.
Правильно сказал.
Абсолютно.
Согласна.
Спасибо вам.
Абсолютно. Инна Алтунина у нас была в эфире, профессор кафедры социальной психологии Московского института психоанализа, доктор психологических наук.
А, кстати, Владимир Ильич Ленин не развелся с Надеждой Константиновной Крупской, несмотря на Инессу Арманду.
Какие испытания они вместе прошли? Это медное колечко из пятака, и эти ссылки. Слушайте, конечно, тут сложности. Они в брак-то вступали, почему? Чтобы вместе жить и писать революционные статьи. То есть это их объединяло не только взаимная любовь, но еще и общая цель построения коммунизма во всем мире.
Слушайте, а вот если была, есть, наверное, такая пара в Мексике, они все время вступали в брак и разводились. Вот когда в седьмой раз они решили развестись, то судья, увидев их, сказал, слушайте, принесите справки от психиатра, что вы вменяемы, тогда будем решать вопрос. Это вообще правильно или нет, с вашей такой точки зрения? Люди имеют право, сколько раз хотят друг с другом соединяться или нет? У нас же законом не запрещено.
Нет, не запрещено. Я не вспомню. По-моему, в Мексике или в какой-то из латиноамериканских стран, то ли в Венесуэле, то ли где, не помню сейчас точно, там, или в Бразилии, да, в Бразилии, там вступление в брак через суд. То есть там нет такого органа ЗАГС, там роль органа ЗАГСа, регистрация акта гражданского состояния осуществляет судья. То есть надо прийти и, в общем-то, признать этот факт, что идея, видимо, в том, что люди уже сначала говорят, мы семья, и потом приходят просто этот факт узаконить. Они просто там как прийти к государству, говорят, мы тут попробуем. Ну, вот попробовать не надо. И никто не разбирается в ЗАГСе, там, вы готовы к этому или не готовы. Изъявили желание, все, здравствуйте, вот вам справочка, госпошлину оплатили, свадебку играете в ресторане. Вот. А там нет, там по-другому. Там судья, видимо, должен исследовать доказательства с одной и с другой стороны. Поэтому, ну, интересный опыт. У них там и народу много, да, и традиции другие. Люди, они веселые,
надо сказать. Народ больше становится, да. И климат там немножко другой.
Да, но люди веселые. Совершенно, люди веселые. Совершенно согласен.
Еще 5 минут у нас
есть. Ну что, давайте посмотрим по иностранному опыту. Мы обычно в конце наших программ всегда обращаемся.
А нужен ли нам их опыт?
А еще как? Еще как? Раз уж мы сами не справляемся, раз у нас количество разводов растет, так надо обратиться за опытом к другим странам. Может, они что-то такое придумали. Ну, вот по поводу определения места жительства детей. Мы же с этого начали. Вот во Франции более чем в 90%, 95% даже процентов случаев ребенок после расставания родителей оставался с матерью. А вот сегодня тоже как бы более четверти детей после развода живут поочередно у мамы и папы. Вот опыт-то какой. Кстати, в Англии тоже такая история есть. Официально это такой способ опекунства над детьми называется «гард-альтерне». Альтерне, да. Ну, по-французски я не очень, да. В переводе это поочередная опека. То есть при разводе или при расставании, если брак не был зарегистрирован, допустим, ну, это до расставания, а развод, это понятно, что. Вот, такую форму опеки просит родитель или суд сам им предлагает, если нет каких-то отягчающих обстоятельств. Ну, как бы там, понятно, что.
Ну, а почему нет,
папа безработный, там, мама безработная. Вот в случае, о котором я сказал, в Англии договор именно вот после медиации был именно такой. О поочередной опеке. 2 недели дети живут с мамой, и она их воспитывает, 2 недели дети живут с папой. Как-то я задумался, ну, обычно ставишь себя на место, ну, или родителей, там, или детей. Что-то, конечно, в этом есть. Но это в том случае, если папа-мама живут там на соседней улице или хотя бы в одном районе. А так получается, ну, если ребенок ходит в школу, там, он же не будет ходить в другую школу. Если они на домашнем обучении, ну, тогда понятно. Вот. А если папа живет в центральном округе, а мама живет в Ховрино... Вот,
ничего против Ховринова не имею.
Еще ничего не имею против Ховрина, да, прекрасный район, зеленый, цветущий, там, с прекрасной публикой. Вот, но вопрос в том, что школы разные, да, там, если кто-то привык в школу ходить здесь, вот, там, в центре, там, по переулкам, по этим, да, и друзьями обзавестись, то одно дело, ты живешь у мамы просто дома, она тебя кормит пельменями, там, а папа тебе гамбургеры заказывает из Макдональдса. В этом есть какой-то шарм, да, но вопрос-то в других каких-то социальных связях, и поэтому такая вещь, как вот поочередная опека, наверное, допустима в пределах одного какого-то региона.
Слушайте, мне буквально вчера позвонила женщина, чуть не плакала, пожила, говорит, что мой сын развелся со своей женой, ребенка оставили маме, да? Ну, и мои бывшие там невестки. И говорят, а сын, он очень прилично получает и дает очень хорошие алименты. Так вот, дают деньги, и к их ужасу они видят, что мама оставляет, которая нигде не работает, ребенка своей маме, то есть бабушке, своим хахелем, который нигде не работает, они путешествуют по всему миру. Понимаете? Так получается, что даешь деньги, на эти деньги мать путешествует, а ребенок никак, понимаете?
Я понимаю.
Контролировать как-то можно этот процесс?
Это неоднократно встречающаяся история.
Ну, это безобразие.
Вот, безобразие, да, поэтому вот...
Контролировать невозможно.
К сожалению, среди российских судей есть такое понятие, когда они рассматривают дела об определении места жительства детей, они это так цинично называют «дело о хлебных карточках».
Да.
Вот, поэтому это действительно проблема существует, но иногда, из моего опыта, она надумана. Вот надумано и все. Я объясню, что я имею в виду. Просто бывает так, что семья живет, папа с мамой, папа работает, мама занимается воспитанием детей. Мама не работает не потому, что не хочет, а потому что папа, ну, в смысле, ее муж сказал, тебе работать не надо, я тебе всю жизнь буду обеспечивать всегда. И мы совместно нажили имущество. А потом оказывается, что он где-то там в офшорных компаниях схоронил миллионы, а ей выделяют деньги. Она просто не может заработать. И она привыкла жить в определенном уровне комфорта, и папа такой, он просто не сдержал свои обещания. Он говорит, а я на ребенка буду выделять столько-то, ребенку хватает. Здравствуйте. Вот, допустим, в Америке там придется и маму содержать. Поэтому вот там по-другому несколько устроено. Поэтому то, что у нас сейчас происходит, ну, как бы объективно, это объективно совершенно.
Ну, что, какой вывод-то мы делаем? Моралите у нас не будет в конце передачи. Мы же никогда не морализируем.
С моей точки зрения, как практикующего адвоката, в том числе и в этой сфере, надо работать больше с психологами. Я всегда выполняю роль психолога, пытаюсь родителей помирить. Я говорю, вы сейчас калечите ребенка. Мне ваши деньги не нужны. Реально не нужны, потому что они просто таки плохо пахнут. Приходится браться за это дело, но я всегда стараюсь родителей помирить, потому что в 90% случаев они все равно помирятся.
Вот все, что запомнят наши слушатели, Маркаряну деньги не нужны. Обращайтесь к этому адвокату. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней. Всем всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.